Вечер, новая часть подкаста «Мой путь медицины». Сегодня наш гость, доктор Евгений Мерзон, был уже у нас в гостях этот врач, и сегодня мы разговариваем про коронавирус. Я должна сказать, что доктор Евгений Мерзон, он семейный врач Купат Холим Леумит, в больничной Кате Леумит, и заведующий отделением проактивной и управляемой медицины. А тема, которая сегодня интересует всех, которая главная тема обсуждения везде, это коронавирус. Я предлагаю... Здравствуйте, доктор.
Здравствуйте, Инна. Только моя фамилия произносится с ударением на последний слог Мерзон, а не Мерзон. А так все замечательно.
А я сказала Мерзон. Окей. И я предлагаю, чтобы мы сначала поговорили вообще, что это за вирус, откуда он взялся, потому что это тема, на которой существует множество спекуляций и множество вопросов. И что-то уже про этот вирус известно, а что-то неизвестно, и поэтому все это вызывает панику, я бы так сказала.
Панику тогда, безусловно, вызывает, но начнем с того, что речь идет о целом семействе вирусов, которые называются, так и называются, семейство коронавирусов. Эти вирусы могут вызывать самые различные заболевания, начиная от обычной простуды и кончая довольно тяжелыми заболеваниями. Первая такая вспышка была зафиксирована в 2003 году, так называемая атипичная пневмония или тяжелый острый респираторный синдром, или SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, который был зафиксирован в 2003 году, опять же, в Китае. И надо признать, что тогда китайцы не очень пытались сотрудничать с Всемирной организацией здравоохранения, пытались поначалу вскрыть, что у них есть такая эпидемия. И это потом, когда эпидемия разрослась, они уже начали сотрудничать с WHO, или Всемирная организация здравоохранения. Другой известный коронавирус из семейства коронавирусов – это так называемый MERS, Middle East Respiratory Syndrome. Эта вспышка была зафиксирована на Ближнем Востоке, в основном в Саудовской Аравии. Тогда тоже была довольно серьезная эпидемия, которая вспыхнула. Что характеризует эти две вспышки? Во-первых, то, что они поражают дыхательные пути, поэтому оба называются respiratory syndrome. Respiratory – это дыхательный, в переводе с английского. С одной стороны. С другой стороны, что первоначально эти вирусы были у животных. То есть, называя медицинским языком, они зоонозы. То есть, если первый вирус перешел от такой кошек, или которые были в Китае, то MERS, он развился от верблюдов. В основном связано якобы с тем, что пили верблюжье молоко непастеризированное. Насчет новой вспышки коронавируса, да, почему они называются коронавирусы? Потому что под микроскопом есть такие чубчики, которые напоминают как бы зубцы короны, да, короны королевской. И поэтому на английском языке это crown, на латыни это corona, и поэтому они называются коронавирусами. Вот, этот вирус был абсолютно новый. Началось с того, что примерно 31 декабря впервые были задокументированы вспышки тяжелой, плохо поддающейся лечению пневмонии, то есть воспаления легких. Китайцы, нужно отдать им должное, на этот раз они начали очень хорошее эпидемиологическое наследование, и буквально через несколько дней нашли, откуда этот вирус идет, а он шел с так называемого рыбьего рынка, или как называется, wet market, то есть рыбный рынок в городе Ухань, в провинции Хубэй. Этот рынок был моментально закрыт. И 7 января, то есть практически прошла меньше, чем неделя, они уже обнаружили этот вирус, поняли, что это новый вирус, занос, который раньше был у летучих мышей. Да? И говорили, ходили слухи, до сих пор ходят слухи, ходят всякие фотографии в интернете, что якобы этот вирус развился от того, что То ли давали сырое мясо летучих мышей на этом рынке, то ли китайцев популярен какой-то суп из летучих мышей, и якобы женщина, одна из первых больных, которая была заражена этим коронавирусом, она ела этот суп, выглядит довольно отвратительно, если говорить серьезно, там действительно в нем плавает голова этой летучей мыши, ужасно просто. Вот, он якобы, но это на самом деле не доказано. То есть не доказано, что от того, что ели мясо или суп из летучих мышей, он перекинулся на человека. Но факт остается фактом. Летучие мыши, они в основном заражены этим вирусом, заражались этим вирусом. Теперь он перешел на человека. И как это произошло, непонятно. Сперва не знали, передается ли этот вирус от человека к человеку, но потом довольно быстро было доказано, что происходит передача от человека к человеку, причем она происходит воздушно-капельным путем, и очень быстро, и очень тяжело. Окей? Вирулентность этого вируса была очень большая, и, повторяю, опять-таки, китайское правительство провело очень-очень-очень серьезные меры. Буквально не прошло и 3 недель, 22 января город Ухань был просто закрыт. Он был закрыт полностью в карантин. Примерно еще через несколько дней были объявлены в карантин все прилегающие городские округа. Причем, представьте себе, это десятки миллионов человек. То есть такие города, как Хуагань, Эчжоу, Чиби и другие города, они были объявлены в карантин. Всего выезд, то есть там, то что, как говорится, нет входа и выхода. Никто не заходит, никто не выходит. Город,
учитывая, что там очень дисциплинированное население, то это действительно
там
так,
дисциплинированное население, там была задействована армия, там была задействована полиция. Это очень жестко было. И действительно, там было действительно очень жестко это было сделано, и действительно моментально они мылось. Но, опять-таки, город Ухань, он очень важный, это, по-моему, если я не изменяю мне память, то ли 6-й, то ли 7-й город Китая. Он очень является важным экономическим и транспортным центром. Он находится относительно недалеко от Шанхая, относительно недалеко от Южной Кореи, от Таиланда. И поэтому там достаточно, он имеет очень сильный, как вы знаете, что и в Таиланде довольно большая китайская община. И поэтому первые признаки, первый больной, который был не в Китае, был зарегистрирован в Таиланде. Надо опять-таки отдать должное, что таиландцы тоже, тайцы тоже люди серьезные, они тоже приняли очень серьезные меры по карантину и ввели очень жестокие способы контроля. И надо сказать, что и в Таиланде, и в Сингапуре, и в Тайване, где были приняты жесткие меры по карантину, удалось как-то ее приостановить. Окей? Удалось как-то приостановить распространение этой эпидемии. В то же время в других местах, которые, как бы это сказать, которые более либерально относились к этому, в основном в Японии и в Южной Корее, произошла буквально очень тяжелая вспышка эпидемии. Мы знаем, что сейчас действительно ситуация в Южной Корее очень-очень-очень серьезная. В Южной Корее на данный момент она занимает, в принципе, второе место после Китая по... Извините, уже не на третье место, уже ее обогнала Италия. Но, в принципе, в Южной Корее есть где-то 7300 больных, зараженных, извините, не больных, а зараженных, что называется, выявленных случаев, около 50 смертей и около 7000 активных случаев. То есть мы не знаем еще, как, куда пойдет ситуация. Они могут выздороветь, они могут, действительно, их состояние может ухудшиться. На втором месте сейчас находится Италия, в которой действительно ситуация происходит просто драматически. В Италии это пошло просто как пожар. Да, страна, которая, казалось бы, действительно развитая страна, входящая в... как бы в элиту Европы с великолепно... Извините, это не коронавирус, это простая простуда у меня. Вот. С развитой медициной, где, в общем и целом, достаточно либерально тоже относились к карантину. То есть были рекомендации, вы знаете, вот есть разница. Вот в Сингапуре не было рекомендаций. В Сингапуре они мобилизовали армию, они мобилизовали врачей, они мобилизовали полицию, они закрыли школы, они закрыли аэропорт. Они очень жестко себя вели. И Сингапур, и Тайвань. Причем и они действительно остановили. В то же время, как в Италии, где было... Опять-таки, итальянцы сами знаете, они люди не самые организованные люди в мире. Очень похожи в этом плане на израильтян.
Средиземноморская ментальность.
Да, средиземноморская ментальность. Но должен вам сказать, что действительно ситуация в Италии, с моей точки зрения, она крайне тяжелая. Сейчас речь идет о 7375 зараженных, причем 1500, это за последнее время, то есть 1500 новых случаев, 366 смертей, 622 случая людей, которые выздоровели, и 6000, которые мы не знаем, что происходит. То есть, вы понимаете, это очень тяжелая ситуация. Самое тяжелое, то, что рождает панику, что мы не знаем, какой уровень смертности. То есть мы знаем несколько вещей про этот вирус. Мы знаем, что этот вирус очень вирулентный. Им очень легко заразиться. Намного больше вирулентность, скажем, чем обычного гриппа. Мы знаем, что он достаточно быстро приводит к тяжелой пневмонии, от которой пока у нас нет лечения. В основном страдают люди, которые уже старше, так сказать, 60 лет. После 60 лет начинается сильный подскок смертности. Если до, скажем так, молодежь, дети практически не страдают, да, до 9 лет не зафиксировано ни одного случая. В группе от 9 до 19 лет речь идет об очень низкой и заболеваемости, и смертности. И так далее, так достаточно легко, до 50 лет. После 50 лет есть скачок, а вот после 60 лет начинается серьезное увеличение, то есть в группе от 60 до 69 лет мы говорим о 3% смертности. Потом у нас есть скачок до 8% смертности, а потом уже идет речь о 14-15% смертности. То есть больше 80 лет. Да? То есть мы говорим, когда каждый раз по десяткам, то есть от 60 до 69, да. От 70 до 79, от 80 до 80. Вот от 80 до 89 и выше речь идет почти 15% смертности. Это очень высоко. Это очень высоко. Теперь еще, опять-таки, пока идет действующая эпидемия, трудно вычислить конечную смертность. Мы сейчас говорим о том, что называется case fatality. Что такое case fatality? Case fatality, когда мы берем людей, которые умерли, и смотрим по отношению, какой же это процент от тех, которые выздоровели. Не от тех, которые заражены сейчас, потому что мы знаем, как будет развиваться у них ситуация. Мы берем то, что называется на английском языке в эпидемиологии closed cases. То есть мы знаем, если люди... Какой может быть closed case, да? Когда человек заражен, он либо умрет, либо выживет. Помните, как в Буратино? Пациент скорее жив, чем мертв.
Да.
Вот. Так вот здесь называется closed cases. Вот люди, которые скорее умрут, люди, которые умерли, люди, которые остались живы. И когда мы смотрим на такую ситуацию, которая сейчас есть, то мы видим, что case fatality, он достаточно высокий, он 6%. 6%. То есть, если заражены, сейчас мы говорим, почти 110 тысяч, на данный момент это 109,757 тысяч человек заражены, да, мы знаем, что 3800 умерли, и мы знаем, что 60 тысяч выздоровели, да. То есть, если мы делим 3800 на 60,960, то получается около 6%. То есть, case fatality 6%, это очень высоко.
Это очень высоко.
Это очень высокая смертность. Это очень высокая case fatality, да? Мы пока не можем сказать, как будет дальше, но в принципе... Сколько человек на самом деле заражено, сколько человек... Многие люди, опять-таки, мне часто приходит слышать людей, в основном это в Фейсбуке, которые говорят, что раздувают ненужную панику, что это не опаснее, чем грипп, что это, в принципе, мы не знаем сколько, что это все раздуто, что зря ввели карантин, что зря ввели ограничения поездок. Я не могу с этим согласиться, потому что, повторяю, хотя я сам, можно сказать так, среди пострадавших, потому что вместо того, чтобы сейчас сидеть в Израиле и говорить с вами, Инна, я должен бы быть на заснеженных склонах Гудаури в Грузии, кататься на лыжах. Я как бы сейчас сижу в Израиле и пытаюсь среди тысяч других врачей как-то разрулить эту ситуацию. Но я считаю, что меры, которые приняты были Министерством здравоохранения, в данной ситуации они оправданы. В данной ситуации они оправданы. Потому что мы не знаем, действительно непонятно, как разовьется ситуация. Пока что в Израиле ситуация развивается достаточно хорошо, в отличие, особенно если сравнивать, скажем, повторяю, мы говорили о средиземноморском менталитете, то есть если сравнивать нас с Италией, то ситуация у нас развивается просто прекрасно. На данный момент в Израиле есть 29 зафиксированных случаев. Пока мы не знаем ни об одной смерти, ни одной смерти. Теперь давайте попробуем спрогнозировать ситуацию, смоделировать и сказать, что, допустим, мы знаем, что в Италии примерно 60 миллионов населения, в Израиле почти 9 миллионов населения, то есть итальянцы нас превышают где-то примерно в 6,5 раз. То есть если сейчас в Италии около 300 смертей, 360 смертей, то нужно это разделить на 6, 36 разделить на 6, идет речь о том, что у нас должно быть около 60 смертей. А у нас, слава богу, даже близко к этому нету. То есть по сравнению с итальянцами у нас ситуация прекрасна. Понимаете? То есть я действительно считаю, что в этом плане то, что Министерство здравоохранения ввел карантин, повторяю, он не такой жесткий, как в Сингапуре или в Тайване. Значит, у нас не было армии, у нас не была задействована полиция, но мы достаточно жестко был введен карантин. Слава богу, по-видимому, это пока работает. Это работает.
Я хочу вас спросить все-таки еще такие вещи. Вот про этот вирус. Сначала говорили, что он только воздушно-капельная передача. Сейчас говорят, что он остается на поверхности, да, что да. Поэтому призывают протирать поверхности и так далее. Вопрос, который возникает, посылки, которые получают из Китая, можно ли заразиться через эти посылки?
Я не знаю. Пока что Всемирная организация здравоохранения заявила, что нет опасности заразы через посылки, которые приходят из Китая. Это с одной стороны. С другой стороны, я хочу вам сказать, что в Китае были изъяты наличные деньги, которые ходили в Ухане, они были уничтожены и выпущены новые наличные деньги. То есть есть опасность того, что он передается еще. То есть представьте себе какой-то экономический импакт, да, какой-то экономический будет эффект. Но в принципе они боятся этого и действительно не исключено, что есть возможность заражения и такими вещами.
Сегодня я прочитала, что он устойчив до 9 дней, он устойчив на поверхности. То есть это достаточно длительное время.
Да, опять-таки, знаете, говорили, что еще, как бы говорили, что вот это все пройдет, когда наступит теплая погода, и в теплая погода. Но на самом деле вот сейчас, опять-таки, зараженные, которые приехали в Израиль из Испании, а в Испании ситуация тоже очень непростая. В Испании ситуация тоже очень непростая, там есть довольно много людей, которые заражены, заражены-то они были именно в районе Тенерифе, значит, на Канарских островах, да, то есть там ситуация тоже непростая. Сейчас идет речь, количество зараженных в Испании приближается к 700, вот, то ситуация, они уже обогнали Японию, испанцы, и там 7 новых смертей. То есть ситуация там непростая. То
какой есть, инкубационный тепло. Период?
Инкубационный период, опять-таки, говорят от 2 до 20 дней. Обычно мы говорим, что идет речь о до двух недель, то есть рекомендуется карантин. То есть если человек, который приехал, допустим, из любой страны, скажем, я не знаю, там, из Китая сейчас никто не приезжает, потому что с Китаем мы давно закрыли сообщения, но вот, скажем, люди, которые приезжают из Испании, которые возвращаются из Италии, Франции, люди, которые сейчас объявили, что Египет тоже включен в эту в число стран, то рекомендованы с карантин, то есть не рекомендованы, а обязательный карантин 2 недели.
Во время инкубационного периода человек может заразить?
Да, да. То есть это опять-таки тоже опять-таки одна из непонятностей с этим вирусом, что во время, когда человек асимптоматичен, он может заражать. Опять-таки мы не знаем, что значит опять-таки инкубационный период. Инкубационный период – это идет речь, пока человек как бы он не болеет. Но мы не знаем, как протекает эта болезнь. Но очень может быть, что у многих людей эта болезнь протекает в мягкой форме. И они, допустим, они кашляют, чихают, но при этом они заражают других людей. Да? Одно время мы говорили, что, допустим, для того, чтобы сказать, что человека нужно, что у него есть... что у него есть ковид, нужно сказать, что у него обязательно высокая температура, до 38 и выше, то есть выше 38 градусов Цельсия. Теперь этот критерий, он уже не обязателен. То есть человек, например, достаточно, если у него будет сухой, тяжелый кашель, затруднения в дыхании, и при этом не будет высокой температуры, если он побывал в странах, которые есть опасность высокого заражения, или он был в контакте с человеком, который доказан, что он заражен коронавирусом, этого человека нужно обязательно проверить на коронавирус.
А существует какой-то анализ? То есть,
да,
как определяют?
Есть специальные анализы, которые, опять-таки, вы не можете это сделать, допустим, сделать анализ сами по себе. Эти анализы, повторяю, в Израиле сейчас должен признать и Министерство здравоохранения, и другие, скажем так, службы, такие как Красный Маген Давид, МАДА, работают прекрасно. Система такая, что если у человека, если он подозревает, что у него есть коронавирус, он должен обратиться в специальный штаб, который организован МАДой, Красным Крестом, Красным Маген Давидом, да, Звездой Давида, Красным Маген Давидом, МАДА. Он Маген Давида дом, он обращается в Маген Давида дом. После этого представитель Маген Давида дом собирает какой-то предварительный анамнез. Он связывается с представителями больничной кассы. Например, я являюсь одним из таких представителей больничной кассы, с которым связывается представитель МАДы. У меня есть доступ к личному делу, то есть к медицинской карточке этого человека. И на основании анамнеза, который собрал либо представитель МАДы, либо я сам поднимаюсь, говорю с человеком, мы узнаем, какие его приступы, какая у него ситуация, что у него происходит, какие у него симптомы, кашель, сухой кашель, если у него затрудненное дыхание, если у него высокая температура. И в этом случае к нему направляются представители Маген Давида дома, которые делают ему эту инфекцию, которым делают ему этот мазок, да, делают ему специально. Это достаточно тривиальные такие киты. Киты – это анализы, да? Вот, они делают исследования, и если человек выявляется, что он положительный на коронавирус, то он, конечно, заходит ментально в ситуацию с изоляцией, ситуацию карантина. Если он, допустим, все люди, которые с ним контактировали, происходит полнейшее, то, что называется, эпидемиологическое расследование, где он в последнее время, куда он, откуда он вернулся, где он был, куда он ездил, был ли он в каком поезде, куда ходил, там, я не знаю, не дай бог, стричься, был ли он, как, например, знаменитая вещь с подростком, который был на футбольном матче.
Да,
или,
да.
И так далее, и так далее. То есть собирается подробнейшее эпидемиологическое, и все, кто были с ним в контакте, они заходят в карантин.
Окей. То есть анализ существует, но он не, его невозможно как тест на беременность, да, сделать себе самостоятельно.
Нет. И, во-первых, смотрите, эти анализы есть, но я не могу сказать, что их очень много. Поэтому Министерство здравоохранения абсолютно правильно держит их у себя. Оно не передает их ни больничным классам, понятно, не выпускает, конечно, в частном. Потому что, опять-таки, сами понимаете, что, с одной стороны, можно ими спекулировать, как, например, сейчас маски вдруг подскочили в цене, да, хирургические маски стоят, там, подскочили в цене там, в 30 или 40 раз, да. Раньше никому были не нужны, а теперь, конечно, все их покупают. Что тоже, в принципе, пока не доказано, нет необходимости в использовании. У нас не Китай, слава богу, у нас нет такая ситуация, что все должны ходить в масках. Хотя, безусловно, имеет смысл, чтобы у кого-то была какая-то маска такая, я не знаю, понимаете. Хотя, я повторяю, у советских жителей, у людей, которые приехали из Советского Союза, я не знаю, как вы, а я помню, когда я еще делал маски, будучи школьником, да, мы такие специальные марлевые повязки на случай атомной войны с террористическими хищниками. Да, вы помните, мы делали такие маски, да, и так далее. В принципе, насколько эти маски, они действительно смогут защитить нас от распространения коронавируса, она не очень доказана. Вот. Но в Китае ими пользуются, я не знаю, работает это, не работает, но в принципе, конечно, у медицинского персонала важно, чтобы эти маски были. Опять-таки, я не считаю, что медицинский персонал должен их сейчас одевать. Что очень важно, что если существует какое-то подозрение на то, что, может быть, кто-то думает, что у него есть коронавирус, ни в коем случае нельзя идти в больничную кассу, не нужно ни в коем случае идти в поликлинику, а именно нужно связаться с этим штабом МАДы и работать через него, потому что если вы придете в больничную кассу, то, во-первых, вы имеете возможность, если действительно этот человек, он заражен коронавирусом, и он приходит в больничную кассу, там он может заразить и медсестру, он может заразить и врача, он может заразить и других людей, там, как правило, тяжелые больные пациенты, то есть это действительно эти все люди, он может их заразить и принести вред их здоровью, с одной стороны, а с другой стороны, что самое плохое, даже если он не принесет им вред, то, допустим, представьте себе, что появятся врачи. У нас уже есть врачи, которые были в контакте с такими больными, и они зашли в карантин. То есть они уже не эти врачи сами по себе не работают уже. То есть одна из причин, почему, допустим, Министерство здравоохранения ввело указ, запрещающий, повторяю, это указано основным типа закона, что медицинским работникам сейчас запрещено покидать страну, не только по своим каким-то там делам, если это будет посылать в командировки, но и даже личным, да, если люди взяли сейчас отпуска, знаете, очень многие сейчас, это март месяц, это конец горнолыжного сезона, я как горнолыжник знаю, как это самый, что называется, бархатный сезон, самое лучшее время для катания на лыжах. И очень многие люди заказали себе путевки в Италии, которая сейчас закрыта, да, во Франции и так далее. И сейчас люди не могут туда выехать, особенно если это врачи, им просто закрыли выезд. Теперь, почему это было сделано? Конечно, очень многие люди возмущаются. Я сам очень сильно возмущался, когда мне пришлось отменить свою поездку на лыжи. Но, с другой стороны, я понимаю, почему это делается. Потому что Министерство здравоохранения очень боится, что возникнет ситуация, когда большое количество врачей и медработников будет находиться на карантине. А такое мы себе позволить не можем. Я недавно вот слушал выступление по BBC, довольно известного английского эпидемиолога, не английского, он говорил на английском радио, по-моему, он американец, доктор Ричард Хэтчет, и он сравнил ситуацию с коронавирусом, то есть необходимость остановить коронавирус, он сравнил с войной. Он говорит, да, эта ситуация близка к ситуации, которая возникает на войне. А как известно, на войне, как на войне, la guerre comme la guerre. И действительно тогда действуют законы военного времени, когда действительно приходится вводить нестандартные меры. Поэтому степени карантина, это очень нестандартная мера. Но, повторяю, мы не знаем, как будет это развиваться. Есть многие люди, которые говорят, этот вирус не опаснее гриппа. Это не так. Скажем так, да, от гриппа умирает очень много людей. И я не тот человек, который будет говорить, что грипп не опасное заболевание. Я прекрасно знаю, насколько опасен может быть вирусный грипп. Более того, я не знаю, говорил ли я, но одна из... То есть первая книга на русском языке, которая называлась «Вирусный грипп у детей», была написана моей родной бабушкой, доктором Фридой Соломонной Мирзон. Это первая книжка, которая описала, которая систематизировала, как развивается вирусный грипп у детей. То есть я знаю, насколько вирусный грипп опасен. Я прекрасно знаю, что в 100 лет назад, то есть в 20-е годы прошлого века, так называемая испанка или испанский грипп унес да. из жизни десятков миллионов людей. Я очень много спорил с людьми, которые отказывают прививаться от гриппа. Да, грипп опасен. Но мы знаем, как протекает грипп. Мы знаем, что может его приостановить. Мы, это, в принципе, известная нам болезнь. Кори. Крайне вирулентное заболевание. От кори умирали десятки тысяч детей. Шанс умереть от кори у ребенка около 3%. А если этот ребенок еще находится в состоянии не очень хорошем, знаете, то, что называется, дети, которые недоношены, или дети, которые там может доходить до 10%. Это очень тяжелое заболевание. Но мы знаем, как предотвратить кори. Именно поэтому я неоднократно повторяю, я выступал и спорил с антипрививочниками, которые говорят, что прививка от кори никому не нужна, что она вызывает аутизм и прочие глупости. Да, кори опасна. Да, кори очень вирулентное заболевание. Но, опять-таки, мы знаем, как с ней бороться. Что происходит с ковидом, то есть это так, новое название, это коронавируса, это он называется coronavirus infectious disease, ковид, мы не знаем, как он протекает. На самом деле, мы пока еще о нем очень мало знаем. Мы не можем сказать, какая его смертность, какая от него смертность, то, что называется mortality rate. Мы этого ничего не знаем. И поэтому это вызывает, конечно, с одной стороны панику, с другой стороны это вызывает разные разговоры о теории заговора, что это как бы сделано для того, чтобы, я не знаю, я слышал очень много разных, с моей точки зрения, абсолютно идиотских теорий. С одной стороны, те, которые говорят, что это сделано, чтобы там подорвать экономику. Иранцы говорят, что это все Израиль сделал для того, чтобы Израиль и США, чтобы обрушить Иран. Потому что Иран – это одна из самых наиболее пораженных коронавирусом стран. Иран – это страна, которая находится, если, по-моему, на третьем или четвертом месте. То есть после Китая, Италии и Южной Кореи идет Иран. Причем в Иране довольно много смертей. В Иране очень много зараженных, больных, людей, которые находятся в тяжелом состоянии. Люди, которые, причем это люди, которые относятся к то, что называется руководящей партии. Да, люди из правительства, люди из парламента, они были заражены коронавирусом. То есть в Иране тоже ситуация очень непростая. Так что я считаю, что ситуация, и поэтому есть куча теорий спекуляции. Очень многие упрекают, и особенно в социальных сетях, куча людей упрекают Минздрав, лично министра здравоохранения.
Упрекают его в том, что с одной стороны, как бы, с одной стороны ущемляют, вот как вы сказали, да, личные права и все такое прочее, а с другой стороны не делают какие-то более примитивные меры, как, например, развозить людей, не знаю, безопасно из аэропорта.
И вот это... Смотрите, я не знаю, как разводить. Смотрите, тут наверняка... Еще раз повторяю, мы не полицейское государство. И я считаю, что ставить армию, полицию и специальные автобусы, куда будут загонять людей, это, ну я не знаю, может быть это неправильно. С другой стороны, очень много в нашей стране основано на личном, что это сознательности, да. И поэтому, когда говорят, что если человек приехал, и он едет домой, допустим, он вернулся из какой-то страны, то я думаю, что он поедет на своей машине. А значит, как, я не знаю, как-то, я не знаю, как можно разводить людей из аэропорта, которые возвращаются. Я не думаю, что это, кстати, более дешевый способ сохранить, как бы предотвратить распространение инфекции. Я считаю, что то, что делается сейчас, а то, что, повторяю, то, что делает это Министерство здравоохранения, Министерство здравоохранения, повторяю, нету бюджета для того, чтобы выставить своих, я не знаю, представителей, которые бы проверяли в аэропорту. У него нету такого, такого персонала. Понимаете? То есть Министерство здравоохранения делает очень много, с моей точки зрения. Оно выпускает директивы, оно работает, очень сильно координирует всю работу между Магендавидодом, больничными кассами и службами общественного здравоохранения самого Министерства здравоохранения. Это то, что должно делать Министерство здравоохранения. Министерство здравоохранения не должно заниматься развозкой людей из аэропорта. Извините меня. Если такое должно делать, это должно делать, то я не знаю, кто этим должен заниматься, армия, полиция, я не знаю, и тоже я не думаю, что они должны этим заниматься. То есть какая-то должна быть уровень ответственности. Если ты приехал, ты знаешь, что ты приехал из страны карантина, то есть либо чтобы тебя встречала твоя семья, с которой ты все равно будешь в контакте, окей, все равно будешь в контакте, либо, я не знаю, возьми такси, а не нужно ехать в автобусе. И не нужно ехать в поезде. Как бы я считаю, что есть какая-то доля собственной ответственности. Вот. И, безусловно, люди, которые... Да-да.
Про лечение тоже, потому что есть... Говорят, что лечатся препаратами, которые лечатся ВИЧ, и которыми лечится волчанка. И существует ли иммунитет? Потому что я сегодня прочитала, что есть люди, которые заразились не повторно. По первому разу.
Есть данные о том, что есть повторное заражение, есть данные такие, опять-таки, непонятно, заразились ли они тем же вирусом, потому что возможно, что вирус, опять-таки, одна из вещей, вирус может мутировать. Во-вторых, могут являться какие-то еще другие, похожие на этот вирус, например, один штамм вируса, который есть, допустим, он там в Ухане, а в другой вирус, который, там, не знаю, более европейский. И они, это неизвестно еще. Насчет лечения, честно вам скажу, я не специалист, я не инфекционист, я не специалист. Я допускаю, что есть, делаются какие-то опыты и способы лечить болезнь, лечить вирус разными препаратами, и я не думаю, что они успешны. Я не слышал, чтобы это привело к какому-то серьезному улучшению. Опять-таки, слава богу, у нас пока нету тяжелых случаев. Понимаете, в Израиле, то слава богу, у нас нету тяжелых случаев. Тьфу-тьфу-тьфу. Повторяю, из 29 на данный момент идет речь
есть о 29. Есть вот этот 38-летний, который находится на искусственной вентиляции.
Да, который был с туристами, который вез туристов.
Да, который был водителем автобуса с Павловым.
Да, автобусом, да. Но, во-первых, там идет речь, говорят, опять-таки, это все слухи, я не знаю, там, насколько это, что идет речь о человеке, который был очень серьезным курильщиком, у которого было заболевание, очень серьезное заболевание легких, и он, в принципе, единственный, который находится в серьезной критической ситуации, то, что называется. Его сейчас подключили к искусственному дыханию, и он находится в искусственной коме. Ходили слухи, что его будут переводить в Тель-Шамер, я не знаю, пока он, может быть, находится еще в больнице Пурия. Но безусловно, там идет речь о том, что, с одной стороны, действительно молодой парень, потому что действительно опять-таки говорим о гриппе, да, насколько тяжелый грипп. Я не помню случаев, я, извините, уже считайте, 30 лет я врач, и я видел достаточно много случаев гриппа, я знаю, насколько это тяжелое заболевание, но я не помню, когда, понимаете, был некий круиз, и после этого круиза 7 человек умирали от гриппа. Такого не было. А в критическом состоянии находилось больше 30 человек. А вот с теплоходом Diamond Princess мы знаем, что там, да, из 696, по-моему, случаев, которые заражены, 7 умерли, а 32 находятся в критической ситуации. То есть это не, нельзя сказать, что это обычный грипп или что это обычная ОРЗ. Это не так. Это что-то новое. Насколько это новое, каким последствиям это приведет, я сказать не могу. Я вам открою секрет. Люди намного более умные, образованные и профессиональные в плане эпидемиологии, лечения инфекционных эпидемий, тоже сказать это не могут. Разные данные, есть разные математические модели, которые делаются, которые прогоняют. Они есть то, что называется worst case scenario, то есть когда мы прогоняем самый плохой вариант. Самый плохой вариант говорит, что я вот слышал, поместил это в Фейсбуке, выступление как одного специалиста, по-моему, из Гарвардского университета. Он говорит, что по математические модели, которые они прогнали, может быть заражено до 40%. От 40 до 60% населения земного шара. Другие случаи говорят, что около 25% населения земного шара. Я, знаете, я вам скажу, если будет 10%, это тоже ужасно.
Да.
Понимаете? То есть я не знаю. Это все, конечно, спекуляция. Это все, конечно, математические модели. Я думаю, что этого будет не так. Теперь вопрос насчет, когда возвращаясь к мерам, которые принимает наш Минздрав. Я прекрасно понимаю эти меры, я прекрасно понимаю, что за этим лежит. Желание как можно сильнее оттянуть тот момент, когда действительно вот произойдет массовое заражение, в том числе заражение медперсонала. А теоретически, если, извините меня, будет заражено 25% населения взрослого, то врачи тоже будут, то есть понимаете, что 25% врачей и медсестер тоже будут заражены, если не больше. Первый случай, который произошел тяжелого заболевания и смертельного, это был медицинский работник, который лечил больных в Ухане. Да? То есть ситуация может быть серьезная. И поэтому они, именно это они пытаются оттянуть. Именно поэтому врачам запрещено, медработникам запрещено покидать страну, чтобы избежать этого апокалипсиса. Да? То есть, да, скорее всего, я искренне верю, что это не произойдет. Но, по крайней мере, оттянуть как можно дальше, оттянуть ситуацию, когда начнется, когда спадет зимняя эпидемия. Смотрите, в принципе, сейчас находятся в больницах. Кто находится в больницах? Ведь не находятся люди с коронавирусом. Там люди с гриппом лежат. Окей? Вот когда они лежат, там люди с гриппом, там люди с пневмонией, там люди с другими разными заболеваниями, которые возникают у нас всегда зимой, больницы переполнены. И вот немножко дать... Нам, помните, как мальчишки-мальчиш, нам бы ночь простоять, да день продержаться.
Все понятно,
вот
да.
Оттянуть это то, что происходит. Оттянуть тогда, когда пройдет зимняя эпидемия гриппа, и будет ситуация более спокойная, больницы не будут перегружены. Подождать, может быть, через какое-то время будет действительно найдена вакцина, прививка. Может быть, действительно, повторяю, вы говорите, спрашиваете меня про эти лекарства, я не знаю, насколько они работают. Я думаю, что никто не знает. Возможно, есть какие-то надежды, возможно, есть какие-то, что это будет работать. Найдут, надеюсь, найдут какую-то вакцину. Опять-таки, пока вакцину найдут, пока ее пробьют, пока докажут, насколько она эффективна, пока ее пустят в массовое производство, пройдет какое-то время. Вот как можно сильнее не дать... То есть для меня самое, как бы я считаю, что самое важное, не допустить итальянского сценария. Не допустить того, что происходит в Италии. Потому что в Италии, опять-таки, сложно сказать, знаете, опять-таки, я в Италии не был в последнее время. У меня сейчас друзья, которые живут в Германии, которые отдыхали в Италии на горнолыжных курортах в Аосте, они говорят, все замечательно, все прекрасно. Это с одной стороны. С другой стороны, мы смотрим, извините меня, 7300 случаев, 366 смертей. Опять-таки, эти смерти связаны, может быть, эти люди бы умерли от гриппа. Все может быть. Но пока это действительно смотрится как очень и очень и очень неприятная ситуация. То есть оттянуть итальянский сценарий, постараться как бы стабилизировать. То есть что хотя? Мы хотим, чтобы в Израиле была ситуация, как в Сингапуре и в Тайване, а не как в Италии и в Южной Корее. Понимаете?
Как говорил мой папа, дело ясное, что дело темное.
Да, смотрите, я еще раз вам скажу, что опять-таки, пока мы смотрим количество кейсов на, как бы мы смотрим количество зараженных на душу населения, да, так вот, скажем так, в Южной Корее речь идет о 100, на, примерно, на один, сколько зараженных на 1 миллион населения. Так, в Южной Корее это 142, в Италии это 122. В тех же Нидерландах это 15. У нас ситуация относительно спокойная, у нас ситуация относительно неплохая. У нас ситуация, когда речь идет о 3,5 человек на миллион. Окей, это ситуация хорошая. Теперь, сейчас, что может действительно немножко ухудшать ситуацию, это ситуация, которая происходит у наших соседей, а именно у палестинской автономии. Как вы слышали, в последнее время там была вспышка в Бетлехеме, потому что туда приехали туристы, потом эти туристы поехали в Нацрат. Вот. То есть, в принципе, ситуация в палестинской автономии, она непростая. Там 19 случаев, которые очень быстро были заражены. И это с одной стороны. С другой стороны, меня немножко напрягает, непонятно, что происходит в других странах. Например, в таких странах, скажем, как Россия, как Киргизия, как Казахстан, которые, с одной стороны, они довольно близко расположены к Китаю, а с другой стороны, у них мало что мы знаем, что там происходит. Возможно, там просто не говорится об этом, и люди просто так умирают тихо, скромно.
Да, да. Знаете, количество выявляемых это также зависит от количества проверяемых, да, то есть.
Безусловно.
Если не делать CT и MRI, то не будет рака. Можно сказать, что
да,
нет рака.
Да, абсолютно вы правы. То есть, повторяю, я не знаю, насколько, понимаете, мы пока говорим, что с Россией нормально можно ездить, но, опять-таки, мы не знаем, что такая ситуация в России по-настоящему. Может быть, скажем, мы закрыли поездки в Италию и оставляем поездки в Россию. Может быть, действительно в России все прекрасно, а может быть, просто мы не знаем, что там происходит, там не выявляют, там не смотрят, и люди, пока не начнут люди падать и умирать, понимаете, пачками на улицах. Что такое, в принципе, повторяю, знаете, если говорить серьезно, возможно, такие апокалиптические сценарии. Искренне надеюсь, что это не
произойдет. Через сколько мы с вами разговариваем в следующий раз?
Да.
Через сколько мы будем с вами снова разговаривать на эту тему? Давайте.
Ну, да, смотрите, сейчас у нас 8 марта. Давайте поговорим перед Песахом. Песах наступает 8 марта.
Мы забили стрелку.
Да, я думаю, что тогда будет более, мы проясним. Возможно, ситуация будет совершенно другая. Возможно, мы будем, как бы, знаете, говорить, да. Слава Богу, что все закончилось так. Хотя, безусловно, что эта ситуация непростая. И, безусловно, что эта ситуация, как сказал вас папа, темное, дело темное. Но, как говорится, как говорил один мой знакомый еврей, будем посмотреть.
То договорились. Встречаемся перед Песахом.
До свидания.
Всего доброго.
До свидания.
Bye.